начале 90-х, когда все закрылось, эти дорогостоящие проекты, они умерли чуть ли не первыми. Нужно сказать, что все эти источники рентгеновского излучения, они намного ярче, чем, например, стандартная рентгеновская установка. Вообще говоря, это электрон. Это основной источник выжигания опухоли. Приезжала комиссия из Минздрава, например, много раз это было при мне, с единственной целью найти что-нибудь, из-за чего бы можно было закрыть. Таких нужно ускорителей в стране, чтобы вот излечивать всех пациентов, нужно 400. То есть у нас это было бесплатно, у них это стоит 2 миллиона рублей. Вот у нас в стране, в России, есть этот ускоритель. Есть человек, который его создал, но есть команда, которая его создала. Есть уже положительный опыт, есть признание на Западе, есть все. Но они вот ищут где-то там. Но мне открытым текстом сказали, что нет у тебя работы здесь и не будет. Не предвидится, вернее.
Привет всем родившимся и пригодившимся здесь и там. С вами Галина и подкаст «Где родился, там не пригодился». Наберитесь терпения. Сегодня у вас есть уникальная возможность узнать про одну из самых дорогих областей фундаментальной науки – физику высоких энергий. Специалисты в этой области со всего мира не только создали интернет и открыли бозон Хиггса, но и разработали новые методы лечения рака. Сегодня у меня в гостях Павел. Физик высоких энергий из Протвино в Чикаго. Павел, здравствуйте. Вы успешно прошли интервью, и вы получаете сейчас американский паспорт. Почему для вас это путь, наоборот, домой, а не путь здесь остаться и жить с паспортом полноправным гражданином Америки?
Ну, все очень просто. Я изначально не собирался здесь жить долго. Вообще, самый мой первый приезд, он предполагал там срок всего 1 год. Но так все сложилось, что ради чего я должен был вернуться, там, медицинский ускоритель, там, из-за безденежной российского, все прогорело. И мне, в общем, рекомендовали здесь остаться, заниматься тем, чем я занимался 20 лет до этого. Ну, я, в общем, работал в Fermilab, там, в GetScientist, там, потом в частной фирме. Практически занимался тем, чем я должен заниматься. То есть, там, ускорители, тот тип ускорителя прямо для фундаментальных исследований, прямо вот то, что мне особенно родное и близкое. За это время, что я здесь находился, у меня появилась и грин-карта, появились и пенсионные эти поинты. Ну, это нужно отработать, грубо говоря, 10 лет. 10 лет совсем недавно исполнилось. И эти 10 лет или 40 поинтов дают право на получение пенсии. Соответственно, в это время в России я пенсию не зарабатывал. Ну, и, в общем, все так устроено, что хочешь не хочешь, а тебе придется ради этой пенсии там пойти на какие-то жертвы. Например, там, если ты все-таки планируешь вернуться рано или поздно, то эта пенсия, она не платится там людям с грин-картой даже. Тем более она не платится людям, у которых есть виза. Поэтому путь домой, это вот получаешь гражданство, при этом ты можешь находиться где угодно и сколько угодно, и совершенно спокойно получать эту американскую пенсию за вычетом всего-всего, там, Medicare, там, налогов, там. И все счета, которые здесь есть, они тоже остаются там, а всякие другие пенсии, которые там не Social Security. А в планах у меня как не было такого плана, что я здесь навсегда, так его и нет. Поэтому. Ну, особенно меня поддерживает жена, там, дочь, наверное, уже вряд ли, потому что она еще раньше стала гражданином. А жене как-то очень хочется вернуться, потому что у нее самая главная проблема – это английский язык. Сидеть дома и учить его без общения, без ничего, там, трудно у нее с языком. Собственно говоря, из-за этого она не может пройти тот же самый тест, который я прошел.
Мне рассказывали, что вы до того, как приехать работать в Америку, успели поработать где-то еще в каких-то других странах. Я слышала, в Японии, Франции. Это правильная информация?
Ну да, там работа в России предполагала все эти поездки. Но когда все начало разваливаться, там, начало 90-х, я бы даже сказал, скорее, вторая половина 90-х, когда закрылись все проекты, которые были в России, поездки стали особенно частыми, и я просто пропадал там непрерывно, либо там в Японии, либо там во Франции. В Америку я уже поехал не в командировку, это уже сам по себе поехал, как-то то ли уже привык. Другой уровень был там, зарплат там и всего. Пригласили в Америку. После того, как я уже там по полгода, наверное, пропадал там во всяких Япониях, Франциях. Это все было продолжение ту работу, которая в России.
Кто вы по образованию, где вы учились?
Я по образованию физик учился в Новосибирском университете. Специальность физика высоких энергий. То есть это всевозможные ускорители там для фундаментальных исследований, либо там детекторы. Ну, в общем, очень дорогостоящая область физики. И в начале 90-х, когда все закрылось, эти дорогостоящие проекты, они умерли чуть ли не первыми. В качестве иллюстрации тот коллайдер. Коллайдер — это ускоритель, где частицы сталкиваются друг с другом. Его цена была, по самым скромным прикидкам, примерно там 1,6 миллиарда долларов. Ну, можно себе представить, что там в нищей России, там, начало 90-х, кто-то бы там на физику выделил. Там на всю физику выделяли меньше, чем нужно было на один этот проект.
А вы говорите сейчас про коллайдер, который в Протвино?
Да, который в Протвино.
Который не достроили или который первый?
Который даже не начали. Ну, вернее, разработки велись, и мы даже были в лидерах по многим там темам. Сейчас всем известен большой адронный коллайдер кольцевой. Так вот, продолжение этого коллайдера, не такой же, а линейный коллайдер, то есть это вот то, чего мы проектировали. Таких проектов было 4, и они были национальными. Но когда развалился Советский Союз, все эти проекты вслед за нами позакрывались, все национальные проекты, и их объединили в один интернациональный, который до сих пор не запущен. Он такой же дорогостоящий. Цена его выросла неимоверно, там уже сейчас речь идет о примерно там 10 миллиардах долларов.
По сравнению с 1,6.
Ну, 1,6 это для России, как бы. Здесь они такими дешевыми, в кавычках, никогда не были. Здесь они были дороже. Но и, в общем, все идет к тому, что, скорее всего, его ближайшие там 20 лет не появится. То есть этот кольцевой ускоритель LHC, Large Hadron Collider, он очень хорошо работает. И...
А когда развалился Советский Союз, вам сколько лет было? На каком уровне профессиональном вы уже работали?
91-й год, я в 89-м закончил. То есть я еще был младшим научным сотрудником или стажером, по-моему, даже был.
Это забавно, потому что я писала свою дипломную работу бакалаврскую по роману «Физика» Александра Ильичевского. Я не знаю, знаете вы его или нет. Он учился в университете, который в бывшей усадьбе Голицыных.
Может быть, это ИТФ?
Вот, он учился там, и когда развалился Советский Союз, он был примерно точно такого же, как и его возраста. И вот его... Это не совсем автобиография, называется книга «Роман Матисс», но там главный герой по фамилии Королёв, он чувствует себя абсолютно потерянным при развале Советского Союза, потому что вот он там поступил в аспирантуру, он учился, он только тем занимался, что там теоретической физикой, и тоже на этом ускорителе, который вот именно в этом университете. И он тоже пытался, герой этого романа, уехать за границу, но в итоге приехал в Россию, потому что ну, там метафизические какие-то смыслы в романе и так далее, что он не мог ассимилировать нигде за границей. Но вот сам герой и автор называет поколение людей, которые занимались именно вот серьезными там, естественно, научными какими-то делами в Советском Союзе, и были вот 20-30-летними при распаде Советского Союза, это называется это потерянное поколение. Им некуда было деваться, потому что как бы все было интересно, все работало, было финансирование, наука развивалась, и вот этот развал, и некуда деваться.
Мне в этом смысле, наверное, очень повезло. Я в начало 90-х, ну, я бы даже сказал, до середины 90-х прожил не так трудно. И у нас проект окончательно закрылся в 94-м году. Но все благодаря авторитету нашего научного руководителя. То есть он действительно выдающийся ученый, физик. Это Балакин Владимир Егорович. И ему удавалось двигать как-то там, что-то выбивать вообще. Но это, конечно, финансирование было не такое, как для строительства. Это было финансирование, как для разработки. Но все равно, по сравнению с другими, мы жили очень хорошо. Мы там устраивали конференции, где хотели. Там, ну, не то чтобы там ради того, чтобы там съездить куда-то, а просто вот встретиться, например, с японцами, с американцами. Они к нам постоянно приезжали, мы к ним. То есть в этом смысле мы не чувствовали себя каким-то сильно обделенным. Как-то вот эта машина по инерции продолжала двигаться, и окончательно мы закрылись. Вот финансирование начало спадать очень резко в 94-м году. В 97-м году мы закрылись окончательно. То есть это очень большой срок. Начиная там с 88-го, когда я еще был студентом, и до 97-го. То есть фактически мы бы уже через там 3 года начали бы строить этот коллайдер и были бы, безусловно, первыми в мире. Ну, и Балакин, вот он Он и был пионером, собственно говоря, с него началось создание вот этих линейных коллайдеров.
Что это был за проект и почему он был посвящен, что именно вы делали, чем вы занимались?
Большой адронный коллайдер, он ускоряет довольно сложные частицы, протоны. Протон — это всего-навсего ядро атома водорода, но это составная частица, она состоит из других частиц. Вкратце, это примерно три частицы, которые при соударении одна сложная частица соударяется с другой сложной частицей, которая состоит из уже простых несоставных частиц, и на каждую несоставную частицу приходится всего-навсего одна шестая энергия. И непредсказуемо, какая доля энергии пойдет в эту частицу, а это смертельно для физики высоких энергий, когда ты не знаешь, какая энергия была вместе соударения. В отличие от других частиц, которые называются лептонами, один из ярких представителей лептонов, который всем известен, это электрон. Электрон — это уже точная частица, она ни из чего не состоит. И при соударении электрона с электроном сталкиваются две точных частицы. Вся энергия, какая есть, 100% энергии, идет на взаимодействие, вот это неупругое взаимодействие, так называемое, двух частиц. Мы совершенно точно знаем, при какой энергии мы их сталкиваем. Совершенно точно знаем, что может родиться, предполагаем, что может родиться. И поэтому лептонные коллайдеры, в отличие от адронного, который вот я все про него знаю, они имеют большое преимущество. В том плане, что мы можем очень точно узнать, например, там, энергию, например, какого-нибудь бозона Хиггса. Можно прям построить там фабрику, бозонную фабрику, так называемую, и производить конкретно, встать на энергию бозона Хиггса и производить там огромное количество этих бозонов. Можно какую-то другую частицу там. Ну, в общем, это огромный плюс по сравнению с такими непредсказуемыми результатами. В случае адронного коллайдера мы получаем огромную кашу. Множество событий, из которых мы с большим трудом выделяем нужные и интересные нам.
В начале 2000-х ваш проект, которым вы занимались в России, он подразумевал строительство.
Начало, да, проектирования и строительства.
Именно какого коллайдера? Лептонного.
Он очень сильно отличается внешне. Если большой адрон, он это кольцо, 27 километров периметр, то наш ускоритель, он был прямая линия, там 16 километров электронов, 16 километров позитронов ускоряется. И в центре место, где они сталкиваются. Большие лептонные коллайдеры, они все линейные, потому что нельзя ускорять такие легкие частицы в кольце. Они слишком много излучают.
Я знаю, что ускорители используются не только для голой физики, то есть не наука ради науки, что ускорители, они имеют и практическое применение. В каких областях применяются ускорители?
Да, именно сейчас такой период, когда практически все ускорители, все относительно крупные проекты, они делаются ради прикладной цели. Вот на что сейчас конкретно, например, в США тратятся довольно приличные деньги, это ускорители, так называемые лазерно-свободных электронов, то есть источники очень сильного излучения. То есть частицу, когда ускоряешь, там, заряженную, она имеет такое свойство излучать при очень сильном ускорении. Принципиально, что нужно ускорение, неважно каким образом получено, можно разогнать частицу, стукнуть ее в стенку. И в тот момент, когда она входит в стенку, у нее получается огромное торможение. Но торможение и ускорение — это одно и то же, только знак меняется. В этот момент частица излучает электромагнитную волну, которая либо это всем привычный нам свет, либо там более жесткая, там ультрафиолет, либо вообще рентген. И вот сейчас основная масса проектов в мире, крупных проектов, это как раз рентгеновские лазеры на свободных электронах. То есть основное применение — это вот исследовать свойства материи, но уже, например, химические свойства. Не так глубоко проникать, как физика высоких энергий, когда прям на уровне элементарных частиц. А, например, там свойства какого-нибудь биологического объекта, если его очень интенсивным источником облучить, очень коротким временем облучения, длина волны этого излучения там много меньше, чем размер атома, то можно получить прекрасную четкую картинку прямо-таки во времени, как там развивается какой-то химический процесс или биологический процесс. Например, фотосинтез или какая-нибудь сверхбыстрая реакция в химии. Для физики высоких энергий это все прикладные. Вот эти ускорители, они очень своеобразные. То есть они фактически не столько ускоряют частицы, сколько их замедляют. То есть они разгоняют где-то частицы, например, в линейном ускорителе. Потом эти частицы попадают в кольцо, где они практически все время замедляются. Но из кольца стоит там несколько каналов, по которым идет бешеное совершенно излучение, в котором не может находиться ни человек, ничего живое. И в этих каналах люди получают вот требуемое им, ну, для эксперимента сверхкороткое там рентгеновское излучение. Нужно сказать, что все эти источники рентгеновского излучения, они намного ярче, чем, например, стандартная рентгеновская установка. Какую бы ни взять вот, для просвечивания человека там, или там, груза какого-нибудь, там, вагона, например. Они превосходят по всем параметрам, причем в десятки и в сотни раз по яркости, некоторые в тысячи раз.
То есть при помощи лазера свободных электронов можно просвечивать вагоны, как вы так?
Я бы даже сказал, не вагоны. При помощи такого лазера на свободных электронах можно просвечивать какие-то совсем невероятные вещи. Сейчас гонятся не за энергией, то насколько глубоко можно просвечивать эту энергию, сейчас гонятся именно за яркостью. И если нужно снять какой-нибудь процесс, который длится одну там триллионную секунды, то, соответственно, яркость источника, который просвечивает, должна быть в триллион раз выше, чем яркость источника, который просвечивает одну секунду. Соответственно, ну, чтобы успеть хоть что-то там на пленке, ну, вот у вас фотоаппарат есть, чтобы на пленке хоть что-то осталось, нужно какое-то количество фотонов. Этот лазер на свободных электронах обеспечивает гигантское количество фотонов. Выдержка может быть не одна четырехтысячная, как на хорошем фотоаппарате, а одна четырехтриллионная.
О, ну так, когда вы так объясняете, мне гораздо понятнее становится.
Надо побольше обращаться. Потом в медицине используется, например. Но это уже обычно не такие огромные установки. Хотя бывает, что на огромном ускорителе есть несколько каналов для медицины. Но там есть... где используется прямо вот это излучение, а есть просто ускоритель, который ускоряет либо электроны, либо протоны, либо какие-нибудь ионы. Ионы — это атомы без электронного облака. И прямо этими ионами облучают уже пациента непосредственно. То есть не получают, не конвертируют его вначале в излучение рентгеновское, а потом уже как рентгеновским аппаратом. А прямо непосредственно этими атомами это тоже имеет огромное практическое применение. Потому что облучение пациента прямо непосредственно частицами позволяет выборочно убивать именно опухоль, но оставлять здоровые ткани почти необлученными.
Для излечения рака используются электронные ускорители и протонные ускорители. Почему в основном используются электронные? Хотя я слышала, что протонная терапия вызывает меньше побочных эффектов. В чем разница?
Глубокое убеждение физиков, в частности, выдающегося физика Балакина, использовать абсолютно для всего нужно только протоны. Основная причина, почему их не используют, это я пересказываю в точности Балакина. Это просто дороговизна этих установок. Как бы если электронных ускорителей десятки тысяч, то есть при увеличении, например, для США это уровень 5000 таких ускорителей, то протонных ускорителей как бы даже не на 2, а на 3 порядка меньше. То есть и цена их, про электронные врать не буду, но протонный ускоритель, вот комплекс стоит в Чикаго, он 160 миллионов стоит долларов. То есть вот одна установка такая, это причем такой не самый передовой комплекс. Если брать ионный ускоритель, который еще более позволяет и еще сильнее получить разницу между облучением опухоли и здоровой ткани, там соотношение еще лучше, чем протонов, то он еще дороже.
Электронная терапия, она подразумевает то, что когда происходит облучение, чтобы добраться до раковых клеток, луч этот проходит через здоровые клетки тоже. И наряду с раковыми клетками он убивает и здоровые клетки. И поэтому это очень тяжело переносится организмом, это долгое восстановление, это очень опасно. А протонная терапия подразумевает то, что как бы далеко не находилась эта раковая клетка, можно регулировать момент распада этого протона, и тогда он будет проходить целым и не будет наносить вред здоровым клеткам, и в нужном моменте он распадется и убьет именно раковую клетку.
Тут нужно скорректировать. Протон не распадется. Не хватит энергии, чтобы распасться протон. Вкратце, есть три вида потерь. Ну, одни можно вообще не рассматривать. Это ядерные потери. Это потери, когда частица сталкивается с другой частицей, например, с ядром. И прямо-таки разрушает ядро. Это ядерная потеря, и это требует совсем больших энергий. Рассмотрим лучше два основных вида потерь. Это вот радиационные и ионизационные. Радиационные потери — это когда частица летит рядом с другой заряженной частицей и просто испытывает некое ускорение. И в этот момент она излучает. А ионизационные потери – это потери, когда частица сталкивается с атомом, вокруг которого электронное облако. И есть вероятность выбить эти электроны с орбиты. Этот электрон становится свободным, приобретает некую энергию. И вообще говоря, этот электрон – это основной источник выжигания опухоли. То есть вот этот свободный электрон, ну или там радикал, там как угодно можно было. Вот он выжигает гораздо эффективнее, чем даже вот рентгеновское излучение. Так вот, протон, в отличие от электрона, значит, имеет, ну и электрон, и протон имеют, и те потери ионизационные при прохождении через тело человека. Ионизационные и радиационные. Но у протона ионизационных потерь во много-много раз больше. Ну, грубо говоря, там соотношение корень квадратный, ну, не будем так.
Это не поможет.
Поэтому, значит, протон ведет себя следующим образом. Он вначале почти ничего не теряет на ионизационные потери. То есть, пока его энергия высока, он проходит насквозь эти атомы и теряет только на радиационных, на радиационном излучении. Но когда его энергия опускается до некого уровня, ну, грубо говоря, там уровень примерно связи электронов с ядром, тут начинается точно резонансное взаимодействие с атомными оболочками, электронными оболочками атом, и он начинает выбивать просто дико эффективно. То есть, он их выбивает десятками и сотнями, эти электроны. В то время как электрон таким свойством не обладает. Он просто, у него все время есть и те, и другие потери, и он просто с потерей энергии, он просто все меньше и меньше и меньше выбивает. Точно так же себя ведет гамма-квант, ну, то есть рентген. То есть на самом входе, ну, на поверхности, на коже человека, у него максимальные потери у электрона или у гамма-кванта. Потом они падают, и к опухоли они там до какого-то величины опускаются, но это все еще достаточно, чтобы выжечь опухоль. И работает это только вот в том плане, что нужно в эту опухоль с нескольких сторон посветить, чтобы ткань вокруг опухоли была засвечена с разных сторон, а опухоль все время, ну, в одно и то же место, и там как бы вот сколько-то у тебя есть углов разных, вот во столько раз можно увеличить интенсивность. Но при этом надо учесть, что энергия спадает. В то время как протон, он вначале теряет очень слабо, но как только вот наступает этот резонанс, пик Брега называется, ионизационных потерь, он высаживает всю свою энергию буквально в нескольких миллиметрах, то там в 2 миллиметрах. Он дальше уже не может пройти, то есть настолько он увязает просто в этих электронных оболочках. И этот пик Брега позволяет вот подобрать энергию протона такую, чтобы он потерял ровно столько энергии, сколько нужно для того, чтобы дойти до вот этого места, где находится опухоль, и выжечь эту опухоль очень эффективно. Еще лучше работают ионы. Это вот когда не просто один протон, а несколько протонов вместе там с нейтронами. У них еще эффективнее, но это уже, говорят, во многих случаях перебор. Настолько эффективные выжигатели опухоли, они нужны в очень редких случаях. Там, грубо говоря, в 5% случаев вместо протонов желательно использовать что-то еще более сильное. Но по сравнению с электронами, как считает вот Балакин, протоны просто выигрывают во всем. Что вообще говоря, врачи не соглашаются. Потому что вот эти методики, которые разработаны там 60 лет назад, они уже очень эффективны и там помогли уже, наверное, миллионам людей, которые на электронных ускорителях. И как бы все это переделывать на протонное сейчас, ну, это вообще не быстро.
Балакин — это ваш научный руководитель.
Ну да, вот про которого я говорил, да. Вот сейчас этот же самый научный руководитель, ну, он директор нашего института, он полностью перешел на медицинский ускоритель. Ну, вернее, не он перешел, весь институт перешел.
А институт?
Это был институт ядерной физики, филиал института ядерной физики Новосибирского. А сейчас это технический центр физического института Академии наук. Это уже московский. Но ФИАН — это самый первый физический институт в России, без преувеличения. То есть там...
Хорошо. А причина, по которой не переходят сейчас на протонные коллайдеры с электронных, это только то, что уже привыкли работать на электронных, или протоны намного дороже?
Скорее всего, да. Скорее всего, потому что уже все эти методики известные, ну, как бы, если людей уже лечат, то зачем еще чего-то там. Но вторая причина тоже не менее важная, то, что их мало просто. Ну, протонных ускорителей даже для такой страны, как США, ну, дай бог, там 10 ускорителей наберется. То есть я вот знаю там места, где они конкретно есть. Причем один из этих ускорителей уже нашим институтом построен. Вот сейчас он в Мичигане работает. Вот-вот запустится такой же в Массачусетсе. Вот в Чикаго есть один, в Лос-Анджелесе есть один.
Это именно такой, какой был сделан Балакиным в России?
Да, это вот передовой. И я бы так назвал, что это вот самого последнего поколения протонный ускоритель. Я не знаю, как их расклассифицировать по поколениям, но в Чикаго это вот чуть ли не первое поколение. Это очень старый, не берусь там говорить, надежный, там ненадежный. Я могу рассказать, чем они отличаются, там, первое поколение и последнее, там, но это, наверное, будет чересчур.
Вы, Балакин, там, и команда, которая работала над протонным ускорителем в 2000-х годах, если бы не прекратилось это финансирование в связи, там, не знаю, с распадом Советского Союза, 90-ми годами и так далее, то он бы уже тогда был создан, и, возможно, его можно было поставить на производство.
Нет, все не так.
Ага, ну вот видите, у меня уже каша в голове.
Мы делали коллайдер. Mm-hmm. Протонный ускоритель, это было, не сказать, что хобби, но это было сильно второстепенно. И вообще его начинали делать в Новосибирске, и он стал основным уже после того, как мы перестали делать коллайдер. Вообще вся команда была собрана исключительно ради коллайдера, многомиллиардного там проекта. А это было, ну, на уровне чуть ли не хобби. Богатая лаборатория могла себе позволить там делать что-то еще. Балакин был один из идеологов, и вот традиционно было в его лаборатории. А потом мы перевезли это в Протвино, и это стало основным.
Идейно или вот перевозили? Нет. Технически?
И люди, ну и железо перевезли. Но это было все чисто экспериментальное. Сейчас уже делается штук 8 сделано таких ускорителей. Сейчас уже все полностью делается в Протвино.
То есть вся команда, все было собрано изначально в Новосибирске, чтобы строить коллайдер. Протонный ускоритель был только хобби. Но потом это из хобби превратилось в основное дело и было перевезено в Москву.
Под Москву, да.
Хорошо. Но вы при этом занимались именно с физической стороны. То есть это не было лечебное, не медицинское использование ускорителя.
Не, упаси бог, мы вообще не имеем права кого-то лечить. Нам образование не позволяет. У нас нет ни сертификатов, там, ничего. То есть мы можем только сделать там. Мы можем учесть все их пожелания. Мы можем что-то специально для них переделать там или специально под них разработать. Но лечат, конечно, только врачи. Просто даже по закону не имеем права. Очень тягостное было впечатление от наших врачей, честно говоря, которые их отношения там. Не только потому, что там для них там перестраиваться с электронного на протонный ускоритель тяжело, а просто вот этот развал, вот эта коррупция, которая в их среде процветает, это что-то страшное. То есть мы такого, честно говоря, не ожидали.
Сейчас или тогда?
И сейчас, и тогда. Приезжала комиссия из Минздрава, например, много раз это было при мне, с единственной целью найти что-нибудь, из-за чего бы можно было закрыть. То есть мы делаем последнего поколения ускоритель, медицинский, подчеркиваю, уже ни о каком коллайдере речь не шла. Но потом, кстати, эту команду онкологов попересажали. Главный онколог страны, например, Чисов, так называемый. Я не знаю, его посадили или не посадили. Но люди, которые сейчас я вижу по телевизору, они недалеко ушли. Я... конечно, может быть, голословно говорю, но один неоспоримый факт коррупции я могу привести. Мы сделали один ускоритель в Протвино. Для этого построили здание, ну, не на наш, Госдума выделила, но все оборудование полностью до последней копейки мы сделали на свои деньги, полностью оборудовали, поставили абсолютно действующий ускоритель. Когда он был один-единственный, приехали хорошие сертифицированные врачи из Обнинска. Вначале были эксперименты там. Ну, в общем, в конце концов, наконец начали лечить людей. Все было супер успешно. Первый пациент, которого мы хотели через год пригласить, которого вылечили, мы его даже не смогли найти, потому что его сняли с учета. 5 проверок подряд показало, что этот человек абсолютно здоров. И после 5 проверок его снимают с учета. Мы его даже не смогли пригласить, потому что настолько было успешное лечение на этом ускорителе. Но мы параллельно делали еще ускоритель для другого города, там Пущино, это недалеко тоже, в Подмосковье. Но с Пущино что-то не получилось, и этот ускоритель почти даром достался этим же врачам из Обнинска. Мы его перевезли в Обнинск, построили в Обнинске. Так вместо того, чтобы, значит, открыть новый в Обнинске, они закрыли этот, полностью закрыли. Мы же не имеем права сами лечить. И нет никаких возможностей там взять, нанять местных врачей, например. Все должны быть оттуда, ну, как бы. Почему закрыли, спрашивается? Ну, зачем, типа, цены сбивать? Смысл такой пример. Таких нужно ускорителей в стране, чтобы вот излечивать всех пациентов, нужно 400. Это вот по расчетам. Сейчас есть 2. Мы можем легко сделать 10. Но врачам неинтересно на нашем работать. У них вот идут там пациенты за какие-то бешеные цены. Причем, значит, на нашем ускорителе лечили бесплатно. И, ну, как бы директор говорил, что все ускорители, которые мы обслуживаем, они все будут бесплатными для пациента. А на том ускорителе за бешеные совершенно деньги. Ну, для русского
человека. В Обнинске.
В Обнинске, да. Те же самые врачи на ускорителе, который им почти даром достался. Стоят 2 таких ускорителя, но работают только на одном. Ну, грубо говоря, чтобы не сбивать цены. Вот смысл только так можно, ну, объяснить. Я не знаю, там, кто конкретно там коррупционер там, или еще чего-то. Но почему закрыт ускоритель абсолютно рабочий, действующий? Вот в любой момент можно прийти, в течение дня его запустить, и уже на следующий день будешь там 10 пациентов в день лечить, примерно. Как это объяснить?
То есть вместо того, чтобы там спасать жизни, помогать излечивать неизлечимые болезни,
да,
они...
Это...
Потом наш ускоритель, он специфический, он последнего поколения, поэтому он излечивает гораздо эффективнее, чем вот эти, которые, например, в Чикаго стоят. Он избирательно там с 40 сторон светит в эту опухоль. Отношение облучения опухоли к здоровой ткани – это огромное, просто там больше 50. Ни у кого такого большого нет. Поэтому можно буквально за 3-5 сеансов полностью человека вылечить. В то время как, ну, вот на этих ускорителях первого поколения это примерно 50 сеансов, 50-80. Так Обнинцы, они берут деньги как за 80. То есть вот цены такие, как будто бы это 80. И не зависит от того, там, сколько там реально было сеансов. То есть у нас это было бесплатно, у них это стоит 2 миллиона рублей. Начинается с 1-2, но реально это еще больше. Они там лечат какое-то малое количество, вот насколько там государство выделило. 150 миллионов выделило, вот они 60 человек вылечили, по-моему, в прошлом году. Если есть какие-то богатенькие, которые в состоянии там сами заплатить, ну вот. Плюс они. А вот то, что стоит ускоритель, и на нем можно там... Мы полностью обслуживаем, полностью все оплачиваем. Ну, в общем, как это объяснить? Я... Информация не инсайдерская, но выглядит вот именно так.
Сколько стоит в обслуживании такой ускоритель? Может быть, они так дорого берут?
Нет. Этот ускоритель конкретно, ну, вот наш, он, когда работает, он потребляет 100 киловатт электроэнергии, но это буквально вот там сеанс длится, ну, 10 минут. Полчаса это... предельное, наверное, что может быть. Там на какой-то низкой интенсивности. То есть вот он примерно потребляет 100 киловатт. Это, ну, это вообще смешно. С точки зрения потребления энергии, значит, персонал нужен один-единственный технический специалист. Один. Ну и врачей сколько там надо. Обычно это один врач и один технический специалист. Сам сеанс облучения. Другое дело, что подготовка пациента, это нужно ему томографию сделать, еще что-то, может быть, какую-то химиотерапию, физиотерапию, это я не берусь. Но конкретно вот наша часть, она недорогая. Сам ускоритель, сделать его, запустить, это все довольно дорогостоящее, но в работе он недорогой. Это не стоит миллион.
А сколько примерно времени прошло от начала разработки этого ускорителя до вот первого созданного, работающего, уже лечащего?
Я даже не берусь сказать. Вначале, когда это было в Новосибирске, все было в фоновом режиме. И вот начало 90-х просто все остановилось. Но когда это переехало в Протвино, то, наверное, это заняло лет 6.
А сколько примерно человек работало? Какая команда была?
Трудно сказать. Физиков там было совсем мало. Там, дай бог, 2 ускорительщика, грубо говоря, там. Ну и еще там, ну, наверное, десяток физиков, ну и там десяток высококвалифицированных инженеров, типа там высоковольтных там и радиоинженеров. Но это потому, что уже в Новосибирске он был более-менее проработан. Трудно сказать, когда такая огромная лаборатория, сколько было задействовано, но когда коллайдер остановился, то огромное количество людей пошло. Все самые высококвалифицированные электронщики, все самые высококвалифицированные высоковольтные инженеры, там, все самые высококвалифицированные лаборанты, они все оказались там и сделали его достаточно быстро. Весь институт, не вся команда, был 200 человек. Из этих 200 человек специалистов технических, наверное, там 60-70.
Ну, 200 человек, грубо говоря, 6 лет работы, такой, мне кажется, важный и действенный продукт, и в итоге он не используется. Когда начали лечить людей вот первым таким ускорителем, и он работал, был вот этот момент радости, что цель достигнута и так далее, что вот сейчас мы поставим это на производственные рельсы или что-то подобное? Или это у меня романтический взгляд на технические абсолютно вещи.
Скорее, с точки суда наоборот. То есть нужно было доказывать, что эта вещь полезная. Вплоть до того доходило, что на Западе его признали гораздо раньше, чем у нас. Причем такие страны самые передовые с точки зрения медицины. То есть его признали в США, его признали в Израиле и его признали в Австралии. Потом он на какой-то тендер выиграл в Лондоне. То есть уже на Западе о нем было известно, уже его заказывали. Наши до сих пор его не заказали ни одного. То есть вот этот, который в Обнинске, но до сих пор нету такого заказчика крупного, как вот, например, сейчас говорят о ВПК-то русские, Росинтех. Вот у Росинтеха там сейчас они собираются какие-то бешеные миллиарды выделить, там, медицинский ускоритель, естественно, электронный там. Вот такого заказчика у нас нету в России. У нас нету даже заказчика такого, как Минздрав. То есть все случится наоборот. Институт Балакин там и... Они продирались сквозь вот это все чиновничье. Скорее не радость. То есть вот то, что мы выжили, удивительно. Как это вот не странно звучит.
А то, что в России никто не заказывает это связано, вы связываете это как-то только с коррупцией? А где тогда Россия заказывает?
Может быть, как говорит Балакин, косность врачей там, то, что они не хотят переходить на протоны. Но я не думаю. Скорее всего, все-таки я связываю это с коррупцией. Там не одно слово. Один из примеров. Минздрав, ну, там главный онколог или кто, там на самом деле довольно приличные деньги выделяют на радиологическое лечение. И в какой-то момент они там купили на Западе вот этот ускоритель первого поколения. Потратили какое-то невероятное количество денег, построили целый город. Димитроград, это где-то там на юге, в Саратовской области, по-моему. Там построили микрорайон целый. Ну, потратили там миллиарды просто. Я не знаю, он до сих пор запущен. Каждый год там сколько-то выделяется. У них появился другой проект, на какой-то более передовой ускоритель. И они нашли экспертов на Западе, которые им бы посоветовали, а какой бы ускоритель купить на Западе, подчеркиваю. Вопрос абсолютно принципиальный, на Западе. Но самое было парадоксальное, они нашли экспертов в США, взяли фирму, которая прям конкретно продает протонные ускорители. Эта фирма называется Proton, буквой M, International. Эта фирма была создана исключительно с одной целью – для продажи нашего ускорителя в США, в Австралии и еще там в нескольких странах. Вот до чего дошло, что нет пророка в своем отечестве. Они нашли фирму, которая распространяет наш ускоритель. Они не в курсе были, Минздрав, что эта фирма создана для продажи нашего ускорителя. Это основатель этой фирмы, он к нам приезжал там много-много раз, потом вот они сделали вот такую совместную фирму. Как это объяснить? Вот у нас в стране, в России, есть этот ускоритель, есть человек, который его создал, но есть команда, которая его создала, есть уже положительный опыт, есть признание на Западе, есть все. Но они вот ищут где-то там. Ну, я, в общем, в шоке был.
А Балакин, создатель, руководитель этого проекта, он оптимизм порастерял или все еще горит идеей?
Я думаю, что давно порастерял, то есть он... Сейчас конкретно институт неплохо выживает за счет того, что на Западе ускоритель признали. Его сейчас покупают просто вот на ура. Сейчас 6 ускорителей делается для Израиля, 8 ускорителей делается для Китая, 2 ускорителя уже стоит в США, 1 делается для Словакии. Еще что-то там, я нахожусь здесь, поэтому я не в курсе. Да, в России 2, 1 прекрасно, самое все отлажено, на котором... Все проверили. На халяву там, что называется, достался в Обнинску. И вот это единственный ускоритель, который работает, на котором делают большие деньги просто.
Протвино – это вообще город, Наукоград, я правильно же понимаю, который был построен для обслуживания конкретно ускорителя и научной деятельности.
Ну да, было такое министерство сельского машиностроения, это министерство, которое атомную бомбу делало. Это была супербогатая организация в советское время. И этот институт, который построил ускоритель в Протвино, причем надо подчеркнуть, что это был самый большой ускоритель в течение, по-моему, 6 лет в мире. Самый большой в мире ускоритель. Этот институт, он был средмашевский. Под него построили просто все. Создали новый город. Сделали вот этот ускоритель, институт гигантский совершенно. То есть в этом институте были какие-то невероятные совершенно проекты, которые сейчас Россия не потянет. Ну, например, там вот этот ускоритель, который, он потребовал там детектор. для того, чтобы построить детектор, ну, это вот регистрация самих частиц, которые ускоряются, на несколько лет, по-моему, на 2,5 года, что ли, пригласили специалистов из Швейцарии и Франции, 750 человек примерно, в советское время, конец 60-х, которые строили этот детектор. Потом потребовался другой детектор, там, нейтринный. Для этого детектора 500 000 тонн стали заложили. Ну, то есть это вот все-таки гигантизм, такие макроскопические траты, как вот примерно создание атомной бомбы, там, соизмеримые. Ну, Советский Союз себе мог такое позволить. Ну, и город получился красивый, хороший. Потому что, опять же, там не жалели. То есть вот этот институт физики высоких энергий, ИФВ, это был институт, он и сейчас Минатому, ну там, не знаю, как-то по-другому агентство называется. Но это уже слабое подобие того, что было. Для того, чтобы сделать его академическим институтом, вот, как я работал все время в Академии наук, там есть какие-то требования. Нам такой большой монстр не нужен. То есть вот, сократите количество до такого, и тогда мы вас возьмем в Академию наук.
А сейчас вы где работаете? Что за компания?
Euclid Tech Labs. Ну, то есть это компания, которая коллаборирует там с Фермилабом, с Аргоном, со Слаком. То есть это вот все национальная лаборатория. И практически мы делаем все те же самые ускорители, ну или принимаем участие в разработке. И теплых, нормально проводящих, и сверхпроводящих. Ну, вот, кроме медицинских.
А если бы это было в России, какая была бы альтернатива вот вашей компании?
Что-то я даже не знаю ни одной частной компании в России, которая бы жила на гранты. Фактически наша компания живет там наверное, на 80%, если не больше, на гранты от Департамента энергии США. Представить, что в России была бы компания, которая жила бы на гранты от РФФИ какого-нибудь там или от Академии наук, я не могу, честно. Они там настолько несерьезные, эти гранты.
Что вы подразумеваете, когда говорите «живет на гранты»? Как это работает?
Это работает следующим образом. Национальные лаборатории, типа Фермилаба, они пишут заявки, условно говоря, там на какие-то научные разработки, которые они хотели бы проводить, но либо они требуют там огромного финансирования, и они сами не в состоянии отщипнуть от своего бюджета, либо это не совсем по профилю, там, у них как бы нет соответствующего, уже там соответствующих специалистов. Вот они эти заявки размещают на сайте Департамента энергии. Ну, это все департаменты, не только энергии. А потом есть фирмы, которые берутся за эту работу. Они говорят, что окей, мы готовы разработать вот конкретный тип оборудования, ускорителя, чего угодно, детектора, новую методику научную. На это выделено департамент энергии столько-то денег. Мы пишем заявку, что вот у нас есть такие-то возможности, есть такие-то специалисты, есть такие-то идеи на этот счет. Эта заявка, она здесь называется пропозал. Она подается в этот департамент. Там рассматривают ревьюеры из тех же самых лабораторий, но не только из той, которую я заказал, а из других. 3-4 человека ревьюера, рецензента по-русски, рассматривают и говорят, ну окей, это действительно компания в состоянии. И тогда выделяется этот грант. Первая фаза, это примерно 100-150 тысяч долларов. Это, грубо говоря, на разработку. Вот, исключительно довести вот эту идею до такого состояния, когда уже можно начать что-то делать. Бумага, там, условно говоря. А потом пишется на основании вот этой работы. Это примерно занимает полгода, там чуть больше. Пишется уже заявка непосредственно на эту работу. Опять же, пропозал на вторую фазу. А вторая фаза – это уже такие более серьезные деньги, там примерно 1-1.5 миллиона. И это уже минимум 2 года. И тогда уже реально делаешь то, чего. Не обязательно, что это будет в точности то же самое, что хотела лаборатория изначально. Но это будет что-то такое интересное и нужное. То, чего согласились профинансировать. Вот это основной источник прибыли. И таких компаний, как наша, ну, наверное, сотни. Потому что я про департамент энергии знаю, что таких компаний несколько десятков. Но кроме этого департамента есть еще департамент НАСА, например, аэрокосмический, есть департамент здоровья.
А в какую Россию вы бы хотели вернуться?
Тот опыт социалистический, который был, меня, в принципе, практически все устраивает. Ну как, не было каких-то там диких у меня желаний, там чего-то там, чего бы мне там не хватало, и я бы вот хотел бы этот строй там поменять на другой. То есть я хочу более социально ориентированную Россию. Может быть, она будет не коммунистической. Может быть, это по какому-то другому вопросу. Но эти люди, которые захватили там сейчас все, это олигархический беспредел там. Уж лучше уж лучше то, что было, скажем так. Я не говорю про сталинские времена, но...
Брежневские?
Даже брежневские, да. Я, к сожалению, в других не жил, я только в брежневские жил. Но все равно, почему то, чего построила вся страна, то, на что там столько сил и жизни потрачено, вдруг оказалось разграблено вот этой маленькой кучкой. Вначале там ельцинских, потом путинских. Потом еще кого-то, московские, питерские, они уже там промеж собой. Если они такие выдающиеся, ну вот сделайте с нуля.
А если бы вас сейчас позвали на работу куда-то в Россию, там в Протвино?
Я это пытаюсь практически каждые там 2 года, вот когда приезжаю, я прихожу в институт. В 14 году я вообще уехал и думал, что уже не вернусь. Я 7 месяцев там отработал. Ну, понял, что у меня нет работы там. У меня уже стоял вопрос, либо я прощаюсь с грин-картой, то есть вот 12 месяцев грин-карта просто пропадает, а 6 месяцев уже начинаются проблемы. Я там провел 7 месяцев, и, в общем, был выбор, либо я остаюсь в России совсем, либо возвращаюсь. Но мне открытым текстом сказали, что нет у тебя работы здесь, и не будет, не предвидится, вернее. Тот же Балакин, с которым я, он меня благословил, что езжай, занимайся чем, тем, чем занимался. Я здесь как бы... И в Фермилабе работал, и там, и в Аргоне работал, там, настоящая работа по специальности, ну, как работа, то есть, что-то интересное там, а в России вот эти проекты следующих медицинских ускорителей, у нас не хватало все время, я говорю, мы все время были на грани выживания, например, там, 2 раза было, что люди, которые ездили по заграницам, типа меня, там, собирали деньги на то, чтобы... свои доллары, там, иены, там, евро, на то, чтобы заплатить зарплату, ну, там, аванс какой-нибудь, людям, которые никуда не ездили, просто чтобы в институте как-то там штаны поддерживать. Балакин закладывал свою квартиру, чтобы заплатить зарплату. Брали кредиты. На таком уровне было.
А вы вот много где поработали? Командировками или здесь? Где вам больше всего нравилось работать?
Именно работать прямо кипит там. Это в Японии. Конечно, они просто сумасшедшие там доработанные люди. Первый час ночи там сидишь, ну, у нас как бы свой эксперимент, ну, заходит японец. А ты-то что здесь делаешь? Ну, вообще, какого черта? Первый час ночи он работает на постоянку, ну, как бы. У них там уйти вовремя, это вообще там, ну, ладно там уйти, например, в 8 часов вечера. Ну, когда в 1 часу заходит знакомый японец, я, говорит, задержался. То есть он нормально для него это там в 9-10 уйти. Ну, если задержался там... В 1 часу. Там. Например, не нужно было отчитываться. Я там поехал, что-то купил. Не требуют ни чеки, ни билеты, ни хрена. Ну, съездил и съездил. Купил и купил. То есть вот все на честность. Как бы настолько вот отношение к науке у них там трогательно. Мы там торопились, что-то такое делали там. Но на выходные мы старались отдыхать. Я не знаю, что делали японцы в выходные там. Может, они...
Зарабатывали.
Не знаю. Там. Ну, вот в Кеке там это институт физики, институт энергии. Ну, примерно можно перевести. Там практически коммунизм. То есть вот там настолько, настолько все просто вот под тебя там. Идешь там, берешь ключи там, бассейн 50-метровый, спортзал там. Все для тебя открыто, все. Ну вообще ни за что ничего не надо платить. Квартира вот такого примерно формата там. Стоили какие-то там копейки. Япония очень красивая, но приятнее всего мне жилось во Франции.
А там что?
Франция. Сама по себе Франция. То есть не то, что там институт какой-то был очень крутой. Ну да, старый там известный. Ну как Кюри работали. Но сама по себе Франция просто. Вот Париж там, пригороды Парижа там. Все эти Рамбуи там, Шантии там, Луары там. Еда французская. Я после Франции, вот как вот отличие между русской едой и американской, насколько русская лучше. Америка, США и... Франция – это вот 2 разных полюса. Этот вот самый-самый убогий, ужасный. Это вот что-то такое недостижимое.
У них там все изысканно, конечно.
Я, например, приехал и понял, что в России вообще ничего не понимают о хлебе, например. Хотя, конечно, работать в Японии там французы, можно сказать, спустя рукава.
Да, я слышала, что французы – такая жесткая у них школа и университет, что когда они уже на профессиональном поприще, они уже отдыхать хотят.
Я не скажу, что они там... какие-то отстающие там или еще что, но, например, вот там, где я работал, отпуск был 8 недель.
Ого!
И там, например, на 2 недели институт закрывался там в августе, и вот всех нужно там было пускать. Вот у них настолько все так со вкусом сделано. Они, например, из этого отпуска можно выкроить время там, например, на поездку на Лазурный берег или там на поездку в Альпы покататься. Но если вся Франция приедет покататься в Альпы, там все будет переполнено, и поэтому у них в зависимости от провинции скользящий такой график. Школьные каникулы и отпуска вот, в каком-нибудь Тулоне, вот в это время, в каком-нибудь Иль-де-Франсе, в это время, в Провансе, в это время. В это... И вот этот скользящий график позволяет всем без напряга покататься на лыжах, потом летом всем съездить на Лазурный берег. Все так чинно, все нормально сделано.
Все для людей.
Да, вот это просто вот образец, на который надо равняться. Пожалел, что не поехал на работу, хотя предлагали там.
А здесь что вам нравится?
Зарплата. Ну, сама по себе страна-то хорошая, красивая, там много чего можно посмотреть. Каких-то диких восторгов там не испытываю. С точки зрения науки, там, ну да, здесь молодцы, много тратят денег на... По сравнению с Россией. Было время, когда в России столько там так хорошо все было, но сейчас уже не так. Советское время. Ну, слава богу, американцы понимают, что без этого прогресса у них там не будет. Они не будут лидерами. Хотя тоже, в общем-то, все загибается. Распад Советского Союза, как ни странно, разрушил США, закрылся, тут же практически закрылся этот проект NLC и коллайдер.
Конкуренция, здоровая конкуренция, она нужна.
Это был подкаст «Где родился, там не пригодился». Павел и я благодарим вас за внимание. Я буду рада, если вы поделитесь моим подкастом со своими друзьями и любимыми людьми. Также вы поддержите меня, если напишите отзыв на подкаст на основной странице в Apple подкастах или на CastBox. Если вы хотите стать гостем моего подкаста, пожалуйста, напишите мне на почту galina.gal.org@gmail.com или на личной странице в Instagram galina_org. Кстати, там же всегда можно найти дополнительную информацию о моих гостях и записи подкаста. Спасибо, увидимся через 2 недели в среду. До среды!